Евангелие от Луки, 10 глава, с 30 стиха. Евангелие от Луки, 10 глава, с 30 стиха. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником. Помните эту притчу? Притча о добром самарянине. Разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Я прочел только эту часть притчи, потому что та тема, о которой я сегодня хотел бы сказать, изложена в ней как нельзя лучше. Однажды жил-был один доктор, он пришел после долгого рабочего дня, целый день помогал людям, отдавал им свое время и уселся в свое кресло. Он включил телевизор и стал наслаждаться футбольным матчем. Казалось бы, трудный день остался позади. Но вдруг он услышал звонок в дверь. И когда он открыл ее, перед ним стояла женщина в слезах. Казалось бы, этот вид, это явление должно было бы вызвать у него умиление, чувство сострадания, какой-то сердечный отклик, но кроме отвращения и желания закрыть дверь, у него ничего не было. Эта женщина жила в соседней квартире, и когда она попросила у него о помощи, он подумал, ну нет, ни в коем случае, только не это. Из этой квартиры, кроме пьяной ругани, я больше ничего не слышал. Именно оттуда постоянно доносятся крики и песни. Я не хочу им помогать. Но женщина не уходила. «Доктор», — говорила она, — «помогите, пожалуйста, мой муж пришел пьяным с работы. Он пробил оконный проем и стеклом повредил себе кисть руки. Он истекает кровью. Я с пьяными не работаю», — бросил доктор гневно и закрыл дверь. Мужчину еле удалось спасти. Приехавшая скорая все-таки оказала ему необходимую помощь, а... Такие доктора или вообще люди, конечно же, встречаются, к сожалению, на каждом шагу. Эта история повторяется. То, о чем сегодня хотелось бы мне сказать несколько слов, является, к сожалению, весьма распространенным и пагубным пороком. Может быть, он не так заметен в нашем обществе, как, скажем, пьянство. Может быть, он не настолько бесстыден, как развращенность. Возможно, он не так поражает нас, как наглость или цинизм. Может быть, он не кажется нам настолько пагубным, как убийство. Может быть, потому что он распространен среди нас самих, и мы сами нуждаемся в обличении в этом пороке, мы и не замечаем его, но тем не менее все от него страдаем. Речь идет о равнодушии. Равнодушие можно определить как покой или косность души, покой сердца, чувств, холодность, бесчувственность, отсутствие желания, хотения, порыва. Равнодушие, когда душе все равно, это отношение ко всему и ко всем, да в том числе и к самому себе, наподобие «моя хата с краю». Мне все равно, что будет и как будет. Равнодушие – это паралич души, как однажды сказал Антон Павлович Чехов. Паралич души. Равнодушный человек не замечает мира, который находится вокруг него. Ему все равно, каким образом и на него посмотрят, и он что сделает для других людей, и как это отразится на их состоянии. Ему все равно, затронет ли он их струны души, или, скажем, взбередит какую-то старую рану. Он является законченным эгоистом, он не чувствует ни общества, ни другого человека. Для него слово «ближний» не имеет абсолютно никакого значения. Вся вселенная для него заканчивается лишь одним самим. То ли горе, то ли радость будет у других людей. Это не вызывает в его сердце абсолютно никакого отклика. И тогда, когда все это происходит, самое страшное, что он не осознает, что он делает что-то не так. Я ведь ничего не сделал. Сам-то по себе я никого не затронул, никого не обидел. Вы знаете, очень часто дьявол именно этим нас и покупает. Тогда, когда он не может заставить человека творить открытое зло, он делает его равнодушным. Я бы сказал, что мы живем, и я думаю, что мы все согласимся с этим, в равнодушное время. Сегодня даже тот человек, который посвящает, казалось бы, много времени своей семье, считается героем. Казалось бы, он так много делает для своих ближних. Век технического прогресса, тогда, когда мы можем достичь за считанные моменты другой части нашей планеты, когда мы можем с кем угодно поговорить по телефону, набрав его номер, послать текстовое сообщение или электронную почту, превратили вдруг наши человеческие взаимоотношения в эти бесчувственные цифровые байты. И то, что должно было бы нас связывать, вдруг оказывается тем фактором, который как нельзя хуже нас разъединяет. Люди плачут над вымыслами поэтов, а на подлинные страдания взирают спокойно и равнодушно. Интересно, что эта фраза была произнесена одним из греческих философов еще за 4 века до Рождества Христова. Но она как нельзя лучше отражает то состояние, которое мы видим сегодня повсеместно. И тогда, и сейчас есть люди, которые, смотря на страдания других, не замечают их, но тогда, когда они о них читают или слышат, они готовы любить весь мир. Сегодня есть полно людей, которые умилительно плачут над мыльными операми, киномелодрамами или над прочитанными романами и другими художественными произведениями. Но тогда, когда в реальной жизни они вдруг сталкиваются со страданиями ближних, эти страдания не вызывают в них сердечного отклика. Самое страшное, наверное, это тогда, когда равнодушный человек подкрепляет свою жизненную позицию какими-то принципами этики, какими-то моральными стандартами. Я вам приведу пример одного такого равнодушного моралиста. Когда-то в России жил поэт Николай Некрасов, он жил в середине 19-го столетия. И вот он написал такое стихотворение, я прочту отрывок из него. «Приятель в срок мне долго не представил. Я, намекнув по-дружески ему, закону рассудить нас предоставил. Закон приговорил его в тюрьму. В ней умер он, не заплатив алтына. Но я не злюсь, хоть злиться есть причина. Я долг ему простил того ж числа, почтив его слезами и печалью. Живя согласно с строгою моралью, я никому не сделал в жизни зла». Я пропущу одну строфу и прочту еще одну. «Имел я дочь, в учителя влюбилась, и с ним бежать хотела сгоряча. Я погрозил проклятием ей, смирилась и вышла за седого богача. И дом блестящ, и полон был, как чаша, но стала вдруг бледнеть и гаснуть Маша, и через год в чахотке умерла, сразив весь дом глубокую печалью. Живя согласно с строгой моралью, я никому не сделал в мире зла». Вот эта последняя строчка как раз и выражала жизненную позицию этого человека. Ее же можно применить и к тем, о которых мы читали в начале, из 10 главы Евангелия от Луки, которые прошли. «Я никому не сделал в мире зла. Нет ничего плохого в том, что я не хочу прикасаться к этому человеку», думали они. «В конце концов, я стану нечистым. Я слишком свят для того, чтобы прикасаться к тебе», думали они. Вы знаете, очень часто бывает такое духовное состояние и в нас самих. Мне хочется задать вопрос, а достаточно ли нам того, чтобы попасть на небо, для того, чтобы попасть на небеса, просто того факта, что мы никому не делаем зла? Бывает ведь так, что человек думает, я никому не делаю зла, но тем не менее в то же время он никому и добра не делает. Посмотрим на такое состояние людей, сколько неверующих людей есть вокруг, которые именно этим и оправдываются. На каждом шагу звучит это оправдание. Я высокоморальный человек, я никого не убил, я не курю, я не пью, я ничего плохого никому не сделал, но, хочется добавить, а что же хорошего за свою жизнь ты сделал? Каким образом ты живешь эту жизнь в соответствии с учением Христовым? В послании Иакова в 4 главе мы читаем в 17 стихе Иакова 4:17. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Апостол Павел в Торе этому принципу говорит о нем в конце послания к римлянам в 12 главе. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Иными словами, будь активным участником всех процессов, которые происходят вокруг тебя. Не просто пассивно созерцай на то, как зло побеждает в этом мире, но ты останови это зло. Политический деятель, который жил в Великобритании в XIX веке, Эдмунд Берк, однажды сказал: «Единственное, что необходимо для торжества зла, это бездействие хороших людей». Очень плохо, когда человек не просто никого не ненавидит, но также и никого не любит. Вы помните эту историю об одном человеке, который жил в Германии? Эта история уже столько раз обыгрывалась, что даже не знаешь, о ком она сказана, но, наверное, и в правдивости ее нет сомнений тоже. Наверное, вы тоже слышали ее не раз, но я позволю себе ее напомнить вкратце хотя бы. Итак, был человек, перед глазами которого проходил один арест за другим. Это было во время прихода к власти Гитлера в начале 30-х годов. И вот он рассказывает о том, что тогда, когда начали брать евреев, я молчал, потому что я не еврей. Тогда, когда начали сажать коммунистов, я тоже молчал. Я не был коммунистом. Тогда, когда начали сажать христиан, я тоже молчал, ведь я не был христианином. Но тогда, когда пришли за мною, уже некому было за меня вступиться. Не бойся врагов, в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей, в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных, они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существует на земле предательство и убийство. Самые страшные диктатуры, самые ужасные режимы в этом мире возникали, потому что горстка заговорщиков обычно брала власть в свои руки, но молчаливое большинство давало им возможность это сделать, будучи равнодушным. Но, может быть, то, о чем мы говорим, это дела давно минувших дней. Может быть, Христос, когда говорил эту притчу, имел в виду как раз тех книжников и фарисеев, которые слышали его, и больше никого. Может быть, равнодушие кануло в лету, как и фарисеи сами. Но, к сожалению, мы видим, что и состояние наше, и даже состояние современного христианства очень сильно напоминает ту картину, которую описывает Христос в последней книге Священного Писания. В третьей главе книги Откровения, когда Христос обращается к одной из семи церквей, это Лаодикийская церковь, и все мы знаем и чувствуем, что живем в этот самый Лаодикийский период, в последнее время. Там как раз и говорит Христос такие слова в 14 стихе, 3 глава Откровения, 14 стих. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божье, знаю твои дела, ты ни холоден, ни горяч». О, если бы ты был холоден или горяч, но так, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст твоих. Почему Христос так ратует за то, чтобы человек определился со своей жизненной позицией? Потому что все мы должны уразуметь, что по учению Христа нету серой полосы посредине между миром и церковью. Невозможно быть одновременно и со Христом, и другой ногой стоять в этом мире. Невозможно придерживаться и одних, и других принципов одновременно. Нужно определиться. Христос говорит, ты не будь тепл. Ты должен быть или на одной стороне полностью, или на другой. Ты не можешь служить двум господам. Сегодня, к сожалению, с этим равнодушием мы сталкиваемся очень часто. Но самое страшное, что даже те из нас, кто пытались что-то сделать по этому поводу, все больше приходят к выводу, что это сделать невозможно. На нас давит суета забот, на нас давит какое-то мнение большинства, что, мол, ну что я один сам могу сделать в этом всем? И тогда у нас наступает новый вид равнодушия. Мы смиряемся с равнодушием, мол, так написано в Библии, в конце концов, это последнее время, в Лаодикии живем, ничего нельзя поделать. Что меня поражает в прочитанном отрывке – это осуждение, которое Христос говорит, что постигнет равнодушных. Здесь говорится о том, что таковых он извергнет из уст своих. Вот в конце этого прочитанного отрывка в 16 стихе. «То извергну тебя из уст моих». Иисус Христос, воплощение любви, говорит о том, и здесь стоит довольно серьезное, я бы даже сказал, грубое слово, которое говорит о том, что я выплюну в буквальном смысле на современном нашем языке тебя из своего рта. Таким образом, равнодушие отвратительно для Бога. Равнодушие бывает самых разных видов, самой разной личины. Равнодушие по отношению к своим ближним – это тот, наверное, самый распространенный его вид, о котором как раз и говорится в притче о добром самарянине. Христос сам является прямой противоположностью, самым лучшим примером того, как не нужно быть равнодушным, потому что Христос, когда пришел, Он жил для других, Он оставил небеса для того, чтобы послужить нам, Он пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшее. У Христа не было ни единого эгоистического намерения, ни одного себелюбивого мотива, когда Он пришел к нам. Вы знаете, мы часто успокаиваемся в нашей христианской жизни. Мы думаем, что нам обеспечен билет в небеса, и мы сели на некую небесную электричку, откинулись на заднее сиденье, закрыли глаза, и все, что нам остается, это подождать, пока Господь заберет нас с этой земли. Но не к такому отношению призывает нас Священное Писание. Подумаем, что было бы, если Христос проявил бы равнодушие к нашему бедственному положению? Что было бы, если бы у Него в сердце были бы такие же чувства, которые проявляются зачастую у нас сегодня, когда мы с хладнокровием относимся к тем страданиям и переживаниям, к тем слезам, к тому горю, да и к той радости, которая зачастую видна вокруг нас, и в наших братьях и сестрах, и к тем, которые просто являются нашими ближними, но не приняли еще Христа. Библия призывает нас не просто обратиться, не просто пригласить Христа в свое сердце, но прочувствовать полностью то, что чувствовал Он, иметь то же самое отношение к людям, смотреть на них глазами полными слез, полными печали и полными сострадания. И тогда мы будем иметь такое же сердце и такой же образ, как у Иисуса Христа. Помните, апостол Павел этот призыв записал в послании Филиппийцам во 2 главе. «Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других». И дальше он объясняет, почему это нужно делать. Он обосновывает это тем отношением, как раз, которое имел Иисус Христос к нам, каждому из нас, к падшему человечеству. «Ибо в вас, продолжает он, должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Вы помните этот отрывок и так далее. Христос, будучи Богом, оставил славу небес для того, чтобы нам послужить, потому что Он видел нашу нужду. От чего способны мы сегодня отказаться? На какую жертву способны мы сегодня пойти для того, чтобы послужить нашему ближнему? Мы забыли очень часто о том, что христианство – это жертва. Это жертва, обоснованная и продиктованная любовью. Это жертва не по принуждению, не потому, что да, нужно что-то сделать для Бога и нужно сделать какой-то показательный шаг, чтобы, по крайней мере, Ему было видно, что я Его хоть как-то люблю и уважаю за то, что Он для меня сделал. К сожалению, именно так многие подходят к понятию о жертве. Но жертва в Священном Писании проистекает из сердца. Порою она непонятна другим. Помните ту женщину, которая пришла и омыла слезами ноги Иисуса Христа и разбила сосуд с благовониями над Его ногами? Это была жертва, непонятная для окружавших Его тогда людей. Большинство не оценили ее. Но, тем не менее, именно на такую жертву призывает нас Дух Божий. Эта жертва не является заповедью. Нигде Христос не говорит, что нужно поступать именно таким образом. Но это то, что должно родиться само собой в нашей душе, в нашем духе как естественный ответ на ту любовь, которую мы получили от Него. В одном из гимнов мы поем: «Если нет драгоценного дара любви, если сердце холодно, как лед, и живешь для себя, и лишь занят собой, и на подвиг душа не влечет». Вот эти последние слова меня сильно трогают. «На подвиг душа не влечет». Как много вокруг христиан, которых душа не влечет на подвиг, они не изобретают нечто для Христа, в том плане, что они не ищут возможности где-то применить свои силы, свои дары, свои способности, свои ресурсы, свое время и свои средства для славы Иисуса Христа. Они делают лишь то, что от них ожидается. Ожидается от них ежедневно прочитывать, ну, может быть, по главе Священного Писания, ну и ладно. Ожидается от них быть в собрании 2 часа, ну и хорошо. Как сегодня мало людей, которые способны перешагнуть через себя и пройти эту самую дополнительную милю, дополнительное поприще, о котором говорит Христос. Как сегодня мало таких людей, которые готовы просящему дать и просящему еще и дать больше, мерою утрясенную. Снять не только одежду, но снять 2 одежды. Помните в послании Иакова во 2 главе? «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Вы знаете, очень часто на словах мы любим все человечество, на проповеди, особенно с этого места, мы очень любвеобильны. Но много ли мы знаем людей, которые способны, скажем, по нашему звонку, вот переберем всех наших знакомых, и если что-то с нами случилось, мы направлялись с вами, может быть, в какую-то дальнюю поездку, в какое-то путешествие. Не дай Бог, и допустим, что наша машина где-то сломалась на трассе, и пусть до нее остается 100 миль. Кому из знакомых в 3 часа ночи мы могли бы позвонить, кто с радостью сорвался бы со своей постели и сказал: «Да, я тебе помогу». Почему с радостью? Потому что он как раз искал бы, и мы знали бы об этом, возможности помочь другим, и не хотел бы утратить свои награды на небесах. Я знаю очень много друзей своих верующих, у меня телефон полон записями, но таких людей почему-то немного, хочется пересчитать их на пальцах. Но, к сожалению, это не единственный вид равнодушия, равнодушия к своим ближним. Очень часто мы равнодушны даже к самим себе, к собственному духовному состоянию. В книге Притчей в 19 главе, в 16 стихе сказано: «Хранящий заповедь хранит душу свою, а ненавидящий, простите, а не радеющий о путях своих погибнет». Хранящий заповедь хранит душу свою, а не радеющий, то есть равнодушный, не проявляющий внимания в своих путях, о своей жизни, тот погибнет. Я думаю, что одним из наиболее страшных и пагубных последствий равнодушия является то, что оно усыпляет человека. Сердце человека черствеет, его разум теряет чувствительность. В Библии, помните, есть множество примеров, которые говорят, что сердце вздрогнуло. То есть Господь коснулся каким-то событием, каким-то словом этого человека, и сердце вздрагивает. У нас почему-то в нашем христианском опыте в последнее время все меньше моментов, когда наше сердце вздрагивает, когда оно становится чувствительным. Может быть, нас слишком много обижали, может быть, мы слишком много допускали раньше людей в наше сердце, которые его разоряли, но так или иначе оно покрылось неким панцирем, и теперь туда так трудно проникнуть. И как при анестезии мы усыплены, мы не слышим этого нежного, тонкого голоса Духа Божьего. Он просто не может, он не способен проникнуть через эти толстые стенки. И вот Христос о таком состоянии там же, в послании Лаодикийской церкви говорит: «Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». То есть вот оно, это спящее, сонливое состояние, самоублажение. Человек не знает истинного положения дел и считает, что у него все в порядке, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Это 17 стих 3 главы Откровения. Но если положение настолько отчаянное, если все мы согласимся, что мы живем в последнее время, и мы заразились этим духом равнодушия, и он как облако летает над нами, и порой нам приходится даже вдыхать его в том смысле, что мы не подразумеваем этого, есть ли от этого некое избавление или лекарство? Вы знаете, я уверен, что есть. И первейшее лекарство – это свежий, новый, еще один взгляд на Голгофу. Это взгляд на учеников Иисуса Христа. Это внимательное чтение Слова Божьего. Это горячая молитвенная жизнь. Иисус Христос, прощаясь со своими учениками, дал им свое завещание, которое мы называем великим поручением. Он сказал, чтобы они не сидели на месте, но шли по всему миру для того, чтобы проповедовать Евангелие. Итак, идите, научите все народы, помните эти слова, да? У нас год благовестия, эти слова часто звучат, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И вот если бы первые ученики Иисуса Христа отнеслись бы равнодушно к этим словам, страшно даже представить, что произошло бы. Ведь, наверное, ни один из нас сегодня здесь бы не сидел. Не только этого здания не было бы, но не было бы нас, живых душ, которые возрождены от Духа Божьего. Ни один бы из нас не получил евангельской вести, ни тот, кто уверовал уже в этом поколении, ни тот, кто уже несколько поколений является верующим. Сегодня со всеми современными технологиями мы, тем не менее, имеем эту бездну равнодушия. Равнодушие было, наверное, и в первой церкви, но степень любви покрывала ее. Образ Иисуса Христа, на который взирали люди, покрывал ее и перекрывал с лихвой. Вы знаете, никто не может устоять против истинной любви. Наверное, поэтому Христос и сказал, что тогда, когда люди увидят настоящую любовь среди учеников Христа, вот тогда только мир сможет уверовать и познать, кто он есть на самом деле. Истинная любовь, она способна проникнуть в самое черствое сердце. Она способна пронизать любую сердечную броню. Может быть, именно этого нам сегодня недостает. Мы слишком заняты собой, мы часто проходим мимо людей и часто даже себя оставляем израненным в духовном состоянии у дороги. Когда нужно просить у Господа о помощи, мы считаем, что все у нас в порядке. Но, повторюсь еще раз, эта болезнь излечима. Господь способен это сделать. Он способен это сделать в жизнях многих из нас. Хочу закончить словами, которые записаны у нас на программках. В послании к Колоссянам, в 3 главе, апостол Павел призывает нас быть активными в том, куда мы направляем свое мышление. С 1 стиха, 3 глава, послания к Колоссянам. Итак, если вы воскресли со Христом, и если каждый из нас ответит «да», ответит утвердительно на эти слова – то пусть и остальное, записанное здесь Павлом, будет верным в нашей жизни. А Павел пишет, то ищите горнего. То есть, ни в коем случае не давайте себе угомониться, не будьте равнодушными, не будьте пассивными наблюдателями, ищите того, что на небесах. Горнее – это значит то, чего не найти здесь. Горнее – это там, поясняет апостол Павел, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, а жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда мысль о том, что наши грехи распяты на кресте, поражает нас, мы должны вспомнить и о том, что равнодушие мы тоже там обязаны оставить. Мы должны прекратить быть просто христианами, которые делают все, что от них ожидается, и просить у Господа, чтобы Он возобновил, возбудил порывы души нашей, дабы она жаждала подвига и не успокаивалась, пока его не получит. Не столько ради награды, сколько для того, чтобы духовное сердце наше не переставало биться. Аминь.